Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 22 октября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Якова, Константина, Петра, Максима. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Иерея Петра Вяткина. 16 января 1882 года в единоверческой крестьянской семье Дмитрия Ермолаевича Параскевы Вяткиных в деревне Карабае в Пермской губернии родился мальчик. К тому времени в семье уже был взрослый 17-летний сын. Младенца крестили в селе Кривец с именем Петр. В 12 лет Петр Вяткин окончил курс уездного земского училища. В селе Кривец встретил верную спутницу жизни Елену. Елена была грамотной в семье, вспоминают родственники. А Петр сам овладевал грамотой, был толковый парень. Любовь проторила дорожку друг к другу. Петр начал служение в церкви в 1904 году, исполнял обязанности псаломщика в Михайло-Архангельском храме в селе Сидниково Аханского уезда. Через 3 года он рукополагается во дьякона, а спустя еще год, 14 мая 1908 года, становится священником единоверческой церкви. В январе 12-го 30-летний пастырь командирован на Всероссийский единоверческий съезд в Петроград. В 14-м году Пермскую епархию возглавит епископ Андроник. Владыка уделяет особое внимание единоверческим общинам, нередко служит в их храмах. Своим указом архипастырь перемещает отца Петра на настоятельское место. К этому времени у Петра и Елены уже народилось 3 деток – Раиса, Мария и Михаил. В 15-м году батюшка исполняет обязанности благочинного в Пермском единоверческом округе. В 17-м зачислен штатным благочинным. Осенью 18-го года семья жила в селе Сретенском. Здесь красные схватили священника Петра, расстреляв прямо на глазах супруги. Детей держали в помещении, из которого они пытались вылезти через окно. Батюшку зарыли у дома под окнами его кабинета. Единоверческую церковь в селе Воскресенском сожгли, православный храм разрушили. В августе 2000 года Собор Русской Православной Церкви определил включить в Собор новомучеников и исповедников российских священника Петра Вяткина, убиенного в 1918 году. Одно из тяжелейших заблуждений человечества, ну или человеков точнее, размышление на тему, что я нечто и нечто немаловажное, что я занимаю какую-то важную позицию в этой жизни, что без меня какие-то процессы не смогут происходить. Вот так порой люди говорят, ну вот я переживаю, если меня не будет, то что будет там с детьми, с близкими? Жизнь пойдет своим чередом, немного другим все равно пойдет. Вращение Земли вокруг Солнца не остановится, и вообще миру не придет окончание, если нас в какой-то момент в нем не станет. И как-то нужно это глубоко осознать, потому что излишнее придавание значению себе, оно мешает. Мешает посмотреть на жизнь с другой точки зрения. Мешает увидеть себя настоящего. Мешает готовиться к вечности. Однажды отец Иоаким Пар рассказал такую историю. Историю про одного человека, который был с детства очень одаренным. Пришел в монашество, его заметили. Очень рано стал епископом. Затем в какой-то момент оказался в больнице. Ну а его карьерный рост был очень стремительный. Сразу же в международные отношения, поездки, дорогие одежды, обувь, встречи, признание. Оказался в больнице, пригласили поисповедовать, причастить одного иеромонаха. Батюшка Сафона очень искренне и правдиво говорит, ну ты, говорит, какой монах? И не монах вовсе. Тот на него рассердился, говорит, кто ты такой, чтобы меня учить? Выполняй свои функции и точка. Но эти слова, они как так легли глубоко в сердце. И прошло время, он стал проситься у патриарха отпустить его в монастырь. Тот говорит, так ты нужен здесь, ты нужен церкви. Действительно, твои таланты никто не заменит. Прошло несколько лет, и на одной из конференций он вышел со словом, но ничего не смог сказать, потому что у него случился тяжелейший инфаркт, он снова оказался в больнице, выйдя из которой, вновь стал проситься отпустить его в монастырь. Патриарх сказал, давай 3 года еще прослужи, если не переменишь решение, отпущу. 3 года закончились. Епископ прибывает на Афон и у встречных спрашивает, где найти такого-то, такого-то монаха. Я спрашиваю, ну а ты когда его последний раз видел? Он говорит, ну лет 30 назад. Говорит, о, так его поди уже и в живых-то нет. Вообще по описанию у нас много таких, как ты думаешь найти. Ну, говорит, попробуй вон, найди там. И отправляют его в горы, выше, все еще выше. И вот он в шелковой рясе, в итальянских ботиночках карабкается в горы. В конце концов приходит к келье некоего старца, а там сидят в очереди, ожидающие благословения отца. Он говорит, пустите меня, я епископ. Они говорят, в очередь. Ну и вот он остается на ночь. Говорят, где здесь можно переночевать? Говорит, ну где? Вот на земле ночуй. Там впервые в жизни была такая жуткая ночь. Второй день. Старцу сообщили, он говорит, епископ, да гоните, говорит, его отсюда. Я его принимать не буду. Какой, что? Наконец, на 3-е сутки принимает. Он говорит, я хочу быть монахом, хочу здесь быть. Он говорит, ты не сможешь. Он говорит, я все буду выполнять. Ты же, говорит, избалован жизнью. Я буду слушаться. Хорошо, будешь слушаться? Тогда вот тебе благословение. Что бы ни происходило, рта не раскрывай, молчи. До тех пор, пока я тебе не скажу. И начались тяжелейшие мучительные испытания. Но потому что он был умницей, образованнейшим, грамотным человеком, знающим богословие и учение церкви. И всякий раз, когда к старцу приходили паломники или монахи, и когда заводили речь и несли какую-то несусветную чушь по поводу тех или иных церковных вопросов, или неверно цитируя Священное Писание или святых отцов, с величайшим мучением монах-епископ старался преодолеть желание высказаться по этому поводу. В таком борении прошло много лет. Наконец, старец в какой-то момент сказал, «Ну, теперь можешь говорить». Он говорит, «А я и не знаю, что говорить». Он говорит, «Так ты и 30 с лишним лет не знал, что говорить. Просто ты думал, что ты что-то из себя представляешь. Но вот тебя уже 10 лет нет в миру, И что из этого? Мир не закончился, и церкви продолжают существовать и нести свое служение. Фактически никто и ничто не пострадало из-за того, что тебя там нет. И вот много лет старец еще подвязался на Афоне, будучи очень кротким и смиренным, желая достичь образа и подобия Божьего в монашеском подвиге. Отец Иоаким сознательно не приводит имя, говорит, я не могу назвать, потому что он очень известный. Ну, такая история, которая для каждого из нас весьма-весьма поучительна, потому что уж слишком часто мы мечтаем о себе высоко. Ну, а когда заходит речь, то постоянно слышно «я то, я сё, я знаю, я могу, я умею, я считаю». Я сделал, я добился. Вот это постоянное безумие. Когда человек себя ставит во главу угла. Ну и кроме того, язык, который говорит «малый ут», но воспламеняет всего человека сам воспламеняем от гиены. Что говорит, как корабли, будучи огромными, управляются одним небольшим рулем, так говорит, ты весь человек. Как, говорит, может течь из источника горькая одновременно и сладкая вода, так и язык. Им благословляем Бога, им злословим, хулим, проклинаем, пустословием. Бойся, человек, пустословие, ибо за всякое праздное слово дашь ответ в день суда. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, ибо от избытка сердца говорят уста. Вот это удивительное упражнение, упражнение молчания. Не говорить, пока не спрашивают. А если спросили, то отвечать ровно в рамках того вопроса. И желательно, чтобы ответ был менее по тексту, чем сам вопрос. Попробуйте. Великую пользу получите, дорогие мои. Ну, по крайней мере, из осознания того, что я ничего не могу с собой сделать. Не могу укротить свое желание быть яколкой. А осознание собственной зависимости, рабства, должно привести к сокрушению сердца, что «Господи, спаси меня, погибаю, помогай нам всем, Господь».